Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанной перед слушателями 9 июля 1964 года. Название этой лекции – «Обучение усвоения данных». Продолжительность записи – 76 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. 9 июля. 9 июля 2014 года от Дианетики. Хорошо. В чем вы слабее всего? В одитинге. Ага. Честно говоря, мне нечего вам сказать, потому что у вас все идет хорошо. Это я отстаю от вас. Правда, я прочитал вам немало лекций по обучению, о том, как пройти через него и как делать и то, и это. К тому, что я вам сказал, можно добавить лишь самую малость. Но я все-таки лучше добавлю эту самую малость. Вот те моменты, за которыми нужно следить. Те моменты, о которых вы спотыкаетесь, пытаясь усвоить какую-то информацию. Номенклатура. Номенклатура. То есть, что значит какое-то слово. И именно об этом вы в основном и спотыкаетесь. Так как потом вы не в состоянии прочитать предложение с этим словом и понять, что говорится в этом предложении. Таким образом, номенклатура – это основной камень преткновения в любом обучении. В саентологии нет гигантских, хорошо разработанных словарей, но существует словарь к материалу класса 6. И частью номенклатуры является распознавание того, какова дефиниция того или иного слова. Одно дело просто иметь дефиницию, а другое дело иметь представление о том, что она значит. Так вот, делая небольшой шаг вперед, мы обнаруживаем, что, вероятно, могла бы существовать лучшая номенклатура. Но к этому времени нечто уже известно каждому как нечто, и произойдет полная катастрофа, если вы возьмете и замените эту вещь чем-то другим, и мы больше не сможем продолжать называть ее «эта вещь». Так вот, вы там, где не ступала нога человека. Не существует языка, с помощью которого можно было бы адекватно обозначить любую из частей разума. Если бы вы воспользовались какой-то терминологией из тех, которыми пользуются психиатры, вы не представляете себе, с чем бы вы связались. Честно говоря, вы понятия не имеете, с чем бы вы связались, потому что это, ребята, с заскоком. И когда психиатр использует какое-то слово, чтобы что-то описать, некие косвенные намеки могут быть связаны с этим словом, которое, если бы мы затем использовали его, которое сообщало бы что-то совершенно не из той области и заставило бы кого-то думать, что он знает, о чем вы говорите, в то время как он и понятия не имеет, о чем вы говорите. Таким образом, вы скрестили свою терминологию с терминологией какой-то иной сферы, где она значила что-то еще. А причина, по которой нельзя их скрещивать, следующая. У нее, у этой иной сферы, другая цель. У нее другая задача. У нее абсолютно другая основа деятельности. Их цель – делать людей тихими, чтобы дать вам представление, какая невообразимая здесь разница. Хочется плакать при виде очень тихого приклира. Понятие психиатра о лечении основано на общем знаменателе. С его точки зрения, что люди – это животные, которые спонтанно возникли из моря аммиака. И он не ведает об этом ничего, и что все мышление совершает мозг и тому подобное. Так что это абсолютно другая область, и она не принесла результат, поэтому нам совершенно незачем обращать на нее внимание. Нам все равно, как громко кто-то бьет в барабан и говорит «это авторитет». Авторитеты – это те люди, которые могут получать результат. И тогда они – авторитет. Художник – это тот, кто может написать картину. Понятие «авторитет» в живописи было искажено и стало означать «тот, кто может критиковать картины». Вообще-то, кто угодно может критиковать картины, так значит, я полагаю, любой ребенок – это авторитет в живописи. Так что это не выдерживает критики, если рассмотреть это с такой точки зрения. Понятно? Нет, Авторитет – это тот, кто может делать что-либо. А мир, находящийся в апатии и терпящий фиаско, устремляясь во все стороны и по всем направлениям, в которых люди были не способны что-либо делать, избрал авторитетами в разных областях тех, кто не способен что-либо делать в этих областях. А значит, у вас совершенно перепутались бы те области, которые потерпели неудачу. И это само по себе привнесло бы в саентологию неудачу в качестве ее составляющей. Поэтому мы должны оставить их технологию в покое. Мы должны полностью оставить в покое их номенклатуру. Мы не можем говорить об «ид» и «эго». Мы не можем на самом деле говорить о «бессознательном». Другими словами, мы не можем обсуждать то, что делаем мы, с точки зрения того, что делали они, потому что они не сделали ничего. И мы бы сразу же потерпели неудачу и действительно оказались бы в незавидном положении. Поэтому названия в нашей технологии должны быть даны таким образом, чтобы они несли в себе смысл. И мы являемся теми людьми, которые могут добиваться результатов в области разума. Так что, следовательно, мы авторитет. Следовательно, нам не нужно обращать никакого внимания на кого-то еще, кто производит себя в авторитет. Потому что любой буйно помешанный мог бы выйти на центральную площадь и сказать: «Я знаю все о винограде». Понимаете? «Я величайший в мире авторитет по винограду». И это мог бы сделать любой буйно помешанный. Он мог бы продолжать орать: «Я величайший в мире авторитет по винограду». Да, он мог бы отыскать еще несколько сумасшедших, которые подошли бы и сказали: «Ты величайший в мире авторитет по винограду». Возможно, никому даже в голову бы не пришло спросить у этого сумасшедшего: «Ты когда-нибудь ел виноград? Видел виноград? Выращивал виноград или делал хоть что-то с виноградом?» И, разумеется, если бы ответ на все эти вопросы был «нет», то без сомнения стало бы совершенно очевидно, что он буйно помешан. Это и есть психиатр, понимаете? Он никогда не видел разум, никогда не создавал его, никогда не изменял его, никогда не добивался никаких результатов в данной области. Единственное, чем он может похвастаться, это несколько разрушительным подходом по отношению к этому предмету. И он кричит, что он авторитет, и поэтому вы должны так или иначе заимствовать его номенклатуру. Так вот, любой из вас рано или поздно столкнется с этим на каком-нибудь перепутье. Почему вы не пользуетесь стандартной терминологией? Что ж, ответ на это такой. Чьей стандартной терминологии? Это должна быть терминология человека, который может добиться результата, прежде чем это можно будет вообще назвать терминологией. Итак, человек не очень много понимал в данной области, и он даже поставился с ног на голову, предпочитая, чтобы стандарты номенклатуры задавали люди, которые ничего об этом не знают. Он поставился с ног на голову настолько диким образом, что никто себе представить не мог. Здесь не просто нет никакой терминологии. Здесь очень много ложной терминологии. Эта терминология ложная. И пойди вы этим путем, вы наживете неприятности. Рано или поздно кто-то скажет вам: почему вы не пользуетесь стандартной номенклатурой, почему вы не делаете то и почему вы не делаете это. Ну а у меня, конечно же, припасено на этот счет очень суровое опровержение. Когда кто-нибудь начинает нападать на меня подобным образом, у меня и в мыслях нет, что он пытается помочь. Я никогда не совершаю этой ошибки. Так что я просто режу его на кусочки и подаю к обеду. И мой ответ — это что-то вроде: «А почему вы не разработали ничего, чем можно было бы пользоваться?» И вот стоит доктор Желтодонкин. «Почему вы не пользуетесь стандартной терминологией, чтобы вас можно было понять? Какого же черта вы не придумали никакой терминологии?» Что вы имеете в виду? Почему вы ничего не знаете о разуме? Что вы тут околачиваетесь? Вы, шарлатан. Ну уж знаете, у меня есть степень. Да знаю я. Эта степень ничего не значит. Возьмите какого-нибудь пациента вон из той палаты, приведите его сюда и вылечите. Я хочу это видеть. Ну это же невозможно. Значит, вы шарлатан. Идите к черту. Вот так я представляю себе вежливую беседу с одним из этих типов. Ненавижу шарлатан. И интересно, что швырнуть грязью в нас они могут только одним способом. Это заявить, что мы сами, так или иначе, шарлатан. Да, громко Оверт, обвиняя, говорит, перефразируя Шекспира. Итак, отсюда следует, что вы никуда не денетесь от трудностей с терминологией. номенклатурой. И у меня были с ней трудности. Не думайте, что не было. Как мне придумать такое слово, которое опишет то, что может быть обнаружено, исследовано, и что на самом деле существует, и которое не будет противоречить какой-либо другой школе номенклатуры, потерпевшей неудачу? Как мне втиснуться в эти рамки? Ну, возможно, мы могли бы сделать это куда лучше. Но часть проблемы — это вы. Вы принимаете определенные выражения, начинаете использовать их в повседневном общении. И самое худшее в мире, что я мог бы сделать после этого, отнять их у вас и сказать: «Знаете, на самом деле такое-то слово лучшее. Та небольшая синтологическая терминология, которая вам известна, теперь мертва, ее не существует. Мы собираемся заменить ее совершенно новой. Ведь вы бы расстроились». Верно? Поэтому нам приходится иметь дело с тем, что терминология развивается в процессе использования. Мы не только разработали термины, и время от времени они колебали свои значения, но потом их начинают использовать и закрепляют на печатной странице. Они попадают в бюллетени, и они попадают в ваши сертификаты, и так далее. Вы даете сертификат дипломированному аудитору Хаббарда, и по идее он должен знать, что такое реактивный ум. Прекрасно. А на следующий день мы называем это как-то по-другому. Мы в один миг вычеркнули часть его образования. Разве нет? И в итоге затруднили его общение с теми, кто обучался позже. Если мы хотим, чтобы у нас был диссонанс, что ж, мы его получим в виде колоссальной какофонии, если начнем ломать терминологию, которую разработали. Поэтому мы должны оберегать разработанную нами терминологию. Поэтому, когда мы больше узнаем о предмете, слово может перестать отражать реальность, но мы его по-прежнему используем. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это в действительности выбрать наиболее важные вещи в области разума и сохранять эту терминологию настолько стандартной, насколько это возможно. В первую очередь, постарайтесь как можно более разумно разработать терминологию, чтобы она не была противоречивой и не вызывала непонимания в какой-либо ранее возникшей деятельности. А затем нам следует поддерживать эту терминологию стандартной, а не изменять ее повсюду как раз тогда, когда все выучат, что это такое. Таким образом, существует некоторая необходимость поддерживать постоянство в номенклатуре и терминологии. Словарь саентологии включает, вероятно, 472 основных слова. И это достаточно небольшой технический словарь. Медицинский словарь насчитывает что-то порядка 20 или 40 тысяч. Что-то в пределах этого. Весьма чудных слов, которые лишены смысла. Так что ваша работа по изучению саентологического языка относительно невелика по сравнению с усвоением номенклатуры других технических областей. Вы могли бы пожаловаться на номенклатуру любой технической области. И глупость этой номенклатуры зачастую в 5 раз больше, если посмотреть на нее таким образом, чем неприменимость саентологической терминологии. Некоторые из этих специализированных областей просто великолепны. Но если у вас склонность к этому, в этом есть сноровка, и если вас забавляют эти номенклатуры, терминологии и, можно сказать, особые языки, то вы можете изрядно поразвлечься с некоторыми из них. Я знаю, я недавно водил компанию с разными людьми в мире цирка. К счастью, я знаю немного цирковых терминов. Правда, что касается американского цирка. И я не знаю, остается ли это в силе в английском цирке. Вы не осмелитесь. А теперь я покажу вам терминологии высшего класса. Все это языки снобов. Эти языки снобов, включая саентологию. Парень, который выходит из класса дипломированного аудитора Хаббарда, бросает пару словечек. Есть 2 или 3, которые понимают, о чем он говорит. И они болтают между собой. Понимаете? Это как в ложе, когда они только что обменялись паролем. Другие стоят вокруг, разинув рты, и думают, что слушают высшую элиту. Ну, до какой-то степени эти 2 или 3 ею являются. Кто-то обладает пониманием более высокого уровня. Но это сигнальная система. И на самом деле, даже если бы я должен был изъять ее из предмета, я не смог бы этого сделать. Не я, так вы изобрели бы ее. В мире цирка, если вы употребляете терминологию бродячего цирка, Бродячий цирк – это вообще-то нечто довольно низкопробное. Для цирка название «бродячий» – это нечто худшее, более оскорбительное, чем презрение. Эти вещи довольно жестко закреплены на социальной лестнице, поэтому не осмеливаешься использовать терминологию бродячего цирка. Я знаю около 4 или 5 сотен слов на бродячий цирковом. Не осмеливаешься использовать их по отношению к тем же самым предметам и действиям в мире цирка. А мир цирка имеет 7-8 сотен слов или 1000, представляете, для вещей. Вы такое видели? С этим сталкиваешься в голландском и американизированном голландском, а также в других языках и так далее. Поэтому вы должны быть очень осторожны по отношению к некоторым из них. И наоборот, вы можете отличить истинного органиста. Это в мире музыки. Вы можете узнать великого концертирующего пианиста по тому благоговейному трепету, с которым он произносит слово «Steinway», и с которым он говорит о своем инструменте, и с которым он говорит о своих партитурах и тому подобное. Вы можете отличить его. Он играет роль сноба в своем длиннополом фраке, со своими плавными жестами, со своим позерством и руками, занесенными над клавиатурой, и всякими такими вещами. Вы этого парня ни с кем не перепутаете. Он классический пианист. Классический концертирующий пианист. Так вот, его терминология довольно ошеломительна. Если бы он и дирижер симфонического оркестра начали разговор в непосредственной близости от вас, вы были бы ошарашены. Вы даже представить себе не могли, что существовало такое множество музыкальных терминов, заимствованных или ведущих свое происхождение из итальянского, немецкого, а также других языков или перенесенных в них. И это было бы, по правде говоря, выше понимания большинства самих участников симфонического оркестра. Они бы говорили: «Боже, вы только послушайте». Но в области органа дела обстоят совершенно наоборот. Орган — это музыкальный инструмент, а фортепиано им не является. Орган — инструмент ударный только в той мере, в которой вы включаете ударный регистр. Более того, из него можно извлекать музыку. А фортепиано, конечно, исключительно и только ударный инструмент. Это согласно современной классификации, понимаете? Его относят к классу ударных инструментов. Да, фортепиано — это очень хитрый ударный инструмент, и вы должны быть воплощением виртуозности, играя на нем. Но вы также можете переключить регистр на органе, и его звучать как фортепиано. Вы также можете заставить его звучать как клавикорды. Вы можете заставить его звучать практически как все, что угодно. И я недавно водил компанию с профессиональными органистами. Настоящими профи. Знаете, театральные органисты, цирковые органисты. Такие ребята. По правде говоря, у меня волосы стояли дыбом. Эти парни в своих кругах занимают такое же высокое положение, как концертирующие пианисты в своих кругах. Даже немного выше. Потому что вы должны стать как вишню, прежде чем сможете играть на органе. Понятно? 8 рук. А их терминология сразила бы вас наповал. Есть 2 области терминологии. И когда вы становитесь настоящим профи в области органа, не только исполнителем, но и конструктором, настоящей элитой, та терминология, которую вы используете, на самом деле резко меняется. И та органная терминология, с которой вы знакомы, это органная терминология, которую использует музыкант. Нормальный музыкант. Но когда вы перемещаетесь в мир элиты, вы попадаете в новую область терминологии. Так что в сфере органа существует 2 области терминологии. И настоящий профи, настоящий сноб в этой конкретной области делает поворот на 180 градусов. А он делает поворот на 180 градусов, когда покидает область просто музыки и попадает в область игры на органе, а также конструирования органа. В ту секунду, когда мы попадаем в эту область, мы оказываемся совсем на другом поприще. У него даже иной вид и запах. И оно становится до такой степени эзотерическим, что когда я впервые услышал этих ребят, я не мог уразуметь, о чем они говорят, представляете? Это было все равно, что слушать гетентотов, болтающих о следующем празднике жареной оленины. Я вообще ничего не мог понять. Ну, в конце концов, я вошел в курс дела. Немного поработал с органами, позанимался их конструированием и подобными вещами. И водил компанию с этими ребятами. И все равно знаю лишь малую толику их терминологии. И они все время меня поражают. Но я уже дошел до стадии, когда я знаю, о чем они говорят. Представляете? Вот, например, органист собора Святого Павла, который, вероятно, является самым-самым среди, так сказать, просто органистов в Англии, говорит о педали. Это то, что та клавиатура, по которой прохаживаются ногами, понятно. Ну, он называет это педалью. Когда вы выходите на уровень настоящих снобов, это больше не педаль. Это дрова. Так вот, ведущий органист собора Святого Павла, несомненно, упоминает ноты, трубы и длины. А настоящий сноб называет их шумами. Это шумы. И он говорит об этом с абсолютно невозмутимым лицом. Так что, когда я услышал это впервые, я подумал, что они просто хохмят, понимаете? И каждый раз, когда я слышал что-нибудь подобное, я повторял одну и ту же ошибку. И сейчас я начинаю отвыкать от этого. Смеясь как ненормальный, я обнаруживал тем самым свое дремучее невежество относительно всего предмета. Теперь я добился того, что могу толковать с людьми об этом совершенно свободно. Что же это за чертовщину я услыхал как-то вечером? По-моему, это был блэкпульский рык. Этот орган способен издавать хороший, густой блэкпульский рык. Я думаю, что, может быть, я неправильно расслышал слово «рык». Но он был способен производить жуткий лязгающий диссонанс, который отзывался раскатом. И именно таким образом его описывают. Некоторое время спустя вы догоняете этих ребят. Однако я уже выхожу на этот уровень. Я уже выхожу на такой уровень, где я разработал для дров кое-что, о чем они, по-моему, еще и не думали. И я могу сыграть на дровах такую вещь. Они не думали, что такое можно сыграть на дровах. Так что я практикуюсь в этом очень серьезно. И в следующий раз я расквитаюсь с ними. Я их сражу на повал. Но дело в том, что когда вы входите в святая святых любой профессии, вы оставляете чисто снобистский язык и попадаете в сленговский. Это вполне нормально. Бог его знает, как врач называет гланды, когда обедает с другими врачами. Понимаете? Но он, скорее всего, называет их как-то иначе. По мере того, как растет его знакомство с предметом, его терминология переключается, следовательно, с очень официальной, с невероятной, принужденной официальности, едва ли не смешанной с поклонением, на то, что звучит скорее как слэм. А мы и не думали идти через страну помпезности, чтобы попасть в мир сленга. Мы просто срезали дистанцию. То, что я говорю вам о номенклатуре, правда. Поскольку номенклатура появляется среди сведущих людей, она никогда не бывает серьезной. Это очень несерьезный предмет. Великие инженеры-электронщики, способные в мгновение ока сотворить вам какую-нибудь невиданную микросхему или соединение для ракеты на Луну, они называют эти вещи, наверное, не так, как учат этому в колледже, понимаете? Есть у них вот такая штука, и это трам-тарарам. Это все равно, что жаргон, который возвысился до языка профессионалов, понимаете? Это довольно изумительно. Так вот, мы пошли напрямую, по прямой дороге. Поскольку не существовало никакого языка, мы в действительности не создавали вторичный. Мы уже на стадии нашего вторичного языка. И это еще один способ, с помощью которого номенклатура была ограничена. Мы могли бы выработать очень помпезную, официальную номенклатуру. Словарь может быть из 2 или 3 тысяч слов. И ожидать от всех вас, чтобы вы выучили его наизусть, и могли бы обсуждать его с великой торжественностью. Только для того, чтобы вы сами, в конце концов, создали намного более короткий словарь, уже в области сленга. Мы проскочили эту ступеньку одним прыжком. Поэтому наш язык не звучит величественно. Видите? Наша номенклатура не помпезна, поскольку не было никакой причины включать в нее эту лишнюю ступень. Получается, любой, кто разговаривает с вами о том, что вы не пользуетесь правильной номенклатурой психоанализа, скорее всего, сам совершеннейший новичок в психоанализе. Что ж, если бы он успешно завершил обучение и был паинькой, он бы стал, как говорится, неофитом. а иначе он не выражал бы такого почтения к номенклатуре, потому что это является симптомом той стадии, на которой вы просто запоминаете, не понимая. После того, как парень что-либо понимает, он, как правило, сокращает номенклатуру довольно заметно и быстро. И, конечно, что должен знать органист, который поднялся в области строительства и конструирования органа? У этого циркового органиста, Кита Фрэнсиса, например, нет никаких регистров. Вообще-то я уверен, что регистры на его органе на самом деле не соответствуют тому, что написано на регистрах. И он вытащил большинство этих регистров, он их выбросил. Когда он перестроил орган, он их выбросил. Что он сделал, так это просто взял комбинации шумов от генераторов и подсоединил регистр каждой комбинации шумов, которая может изменяться, зная, как они соединены. И он знает, что если он включает би-бип, ага, тогда он получает эти два шума, выходящие из генератора, которые объединятся и будут звучать определенным образом. Он производит это с помощью электронного звука, электронных комбинаций звуков. Он даже разделался со всеми дополнительными регистрами, пикколо и диапазонами. И все надписи перестали соответствовать действительности, ясно? Вот так. В самом деле, недавно я видел, как он на скорую руку извлек звук верхнего звукоряда из 20-метровой трубы, а в его органе не было ни одной даже 10-метровой трубы. А он просто взял пару штуковин, которые в комбинации дали бы более низкий звук, и подключил их. И вдруг у него получился орган, который звучал как орган собора Святого Павла, совершенно в бешеном темпе. Но у его органа просто не было ни одного подобного регистра. Поэтому Кит Фрэнсис теперь даже не называет больше шумы их традиционными названиями. Другими словами, когда человек действительно знает свое дело, он обычно выбрасывает номенклатуру, которая ему не нужна. Он выбрасывает ее за борт. И обычно он среди своих посвященных собратьев, принадлежащих к ложе, вырабатывает укороченную сленговую номенклатуру, чтобы показать то, что он собой представляет. Зная некоторые из этих вещей, я очень сильно старался сократить номенклатуру саентологии, насколько это возможно, и удержать ее исключительно в царстве сленга, где она и так оказалась бы в процессе развития. И это избавит вас от множества неприятностей. Но если бы вы вернулись в прошлое на несколько лет и нашли бы название всего, чему вообще было дано название, у вас, возможно, получился бы гораздо больший словарь, чем 472 термина. Но очень многие из этих терминов были выброшены за борт. Однако многие старые аудиторы по-прежнему знают, что обозначали эти слова. Вы говорите о дедексе. Почти каждый новичок посмотрит на вас с немым вопросом в глазах. Что это? Понимаете? Ну, на самом деле это был дедекс. Вот что это было. Итак, зависимость знаний от номенклатуры из ряда вон выходящих. И на самом деле ее важность почти никогда не оценивается по достоинству ни преподавателями, ни студентами. Они пытаются говорить на языке и использовать язык, которого не знают. И это может стать настолько скверным, что они будут думать, что предмет невозможно понять, или что они не способны понять его, хотя в действительности дело совсем не в этом. Это происходит лишь потому, что они не поняли значений некоторых из этих символов, используемых для обозначения. И у них нет мгновенного понимания этих значений. У них есть понимание на ощупь. То есть, если бы они какое-то время подумали, то, возможно, смогли бы вспомнить, что такое инграмма. Ясно? Вот так они это понимают. И по мере того, как они продолжают учиться, оставляя позади эти моменты непонятой номенклатуры, у них начинает складываться мнение, что они не знают это. Но они не знают совсем не это. Вам необходима ложь, чтобы что-то продолжало существовать. И ложь здесь в том, что у них проблемы с предметом. На самом деле проблемы у них лишь с номенклатурой. Они ничего не знают о номенклатуре. Тем не менее, в результате они приходят к мнению, что они не знают предмет, или в предмете есть что-то недоступное их пониманию. Нет, дело совсем не в предмете. Они просто не знают номенклатуру этого предмета. Может быть, это началось раньше. Где-нибудь на курсе дипломированного аудитора Хаббард. Или на курсе профессионального аудитора Хаббард. И однажды кто-то вскочил и сказал: «Так, это лог». Этот человек, понимаете, сказал: «Видите ли, это не важно, потому что это всего лишь лог». Так? И человек говорит: «Всего лишь лог, 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 лог. Что такое лог?» И после этого его прервали. До того, как он успел продумать это до конца и вспомнить, что такое лог. Таким образом, это фактически остается как незначительное начальное непонимание номенклатуры. И это так и повиснет на трафе. И у человека образуется автоматическая задержка общения на слове «лог». Он доберется до момента, когда здесь, в Сент-Хилле, он читает предложение, и в предложении говорится: «Вам следует это проверить, потому что это может быть всего лишь локом». И снова его охватывает чувство затравленности. Понимаете? И теперь он думает, что знает о проверках немного. Потому что он припишет это чувство не тому, чему надо. Ведь то, что надо, находится вне поля зрения. Таким образом, он теперь считает, что он немного знает о проверках. Нет, он не понял слова в предложении, в котором говорится о проверках. Видите, как важна номенклатура? Понимание используемой номенклатуры имеет первостепенное значение в изучении чего бы то ни было. Так, например, я сейчас изучаю аналогичный курс, чтобы проникнуть в суть того, как изучать саентологию. И очень-очень умная вещь, исключительно умная вещь, которую нужно делать, это взять страницу материала и просмотреть ее, чтобы найти слова, которых вы не знаете. Слова, на которые вы не получаете мгновенного отклика. Обведите в кружок каждое из этих слов. Или сделайте список, включающий каждое из этих слов. И найдите и изучите их дефиниции. Или спросите людей и узнайте эти дефиниции. Выясните точно, что значат эти слова. Не принимайтесь за изучение предмета, описанного на данной странице. Принимайтесь за номенклатуру на этой странице. Выучите номенклатуру на зубок и принимайтесь за предмет. Вы обнаружите, что он был очень прост. Все, что там говорилось, это то, что если вы возьметесь проходить сервисное факсимиле, которое при его прощупывании в начале работы с ним не дало движения ТА, что ж, вы приведете преклира в паршивое состояние, потому что вы агитируете без движения ТА. И это все, о чем там идет речь. Но человек натыкается на это. Сервисное факсимиле? Ох, что это? И еще одно слово. Ох, что это? Понимаете? А это что? А это что? Хорошо, если вы хотите погрузиться в полную тайну, вперед. Изучайте страницы со словами, которых вы не знаете. Тогда вы сможете погрузиться в великую тайну. Этот язык так привычен для ваших инструкторов, он так привычен для людей, которые находятся здесь, и проявление их снобизма, который у нас есть и будет, не сомневайтесь в этом, потому что это показатель статуса и компетентности, заставит их объяснять эти вещи студенту с легкой ухмылкой. И они, скорее всего, отучат вас спрашивать, что такое сервисное факсимиле. Потому что вы услышите в ответе, который получите, по меньшей мере такой тон: «Что за идиот? Что же ты не посмотришь это в своем бюллетене, а? Это же любой дурак знает». Понимаете? Это как бы отражается в атмосфере, возникающей, когда спрашивают такие вещи, и это опять-таки заставляет вас чувствовать себя тупицей из-за своего незнания. Вообще-то, ничего нельзя поделать, чтобы свести это к минимуму. Что ж, я мог бы сказать, на вопросы студента всегда нужно отвечать вежливо. И в вас, скорее всего, выросло бы чувство скрытой враждебности. Вы бы отвечали на вопросы вежливо и давали бы фланки по всем проверкам 24 часа в сутки. Дела могут пойти в кривь и в кость, если начинаешь останавливать какое-либо естественное действие. Единственное, что я хочу здесь сказать, это вот что. Не позволяйте, чтобы от вас отделывались, потому что вас считают тупицей из-за того, что вы чего-то не знаете. Вы не являетесь тупицей из-за того, что чего-то не знаете. Вы просто не осведомлены. Что ж, если вы не осведомлены, не надо становиться до такой степени озабоченным своим статусом, чтобы думать, что вы должны казаться сообразительным, для того, чтобы о вас хорошо подумали, поскольку к делу это не относится. Вы здесь для того, чтобы научиться чему-то. И любой, кто изучает что-нибудь, изучает это, я полагаю, для того, чтобы этому научиться. А не для того, чтобы Он может получить статус, научившись этому. Но он не получит статус, если будет притворяться, что знает это, когда он этого не знает. На самом деле он получит немалую головную боль. Так вот, дело в том, что несмотря на любой отпор, который вы встречаете, и несмотря на трудности, которые вы испытываете, зарываясь в какую-то книгу с целью выяснить, что же это значит, вы навлекаете на свою голову неприятности в тот самый момент, как только пропускаете в предложении одно слово, значение которого не знаете. Один единственный неизвестный термин, пропущенный вами, может совершенно разрушить ваше понимание всего изучаемого предмета. Так вот, если вы хотите ускорить понимание данной ситуации, идите тем путем, который кажется медленным. Ведь это явно медленный путь, не так? Но это не медленный путь, потому что это растет как снежный ком. Вы будете ускоряться и ускоряться и ускоряться. В то время как если вы не будете поступать таким образом, вы будете замедляться и замедляться и замедляться. Поэтому в обучении никогда не пропускайте слово, значение которого не знаете. И когда вы слышите, что я использую в лекции слово, а я стараюсь на самом деле в лекциях сводить номенклатуру к минимуму, когда вы слышите, что я использую в лекции слово, значение которого вы не знаете, ради всего святого, сделайте об этом пометку и сразу после лекции выясните, что это такое. Что это за слово? Понимаете? Это что-то, что проскользнуло мимо вас. Так вот, именно это вы и не понимаете. Ни разум, ни саентологию, ни теорию и практику саентологии. Камень преткновения – это в первую очередь просто номенклатура. Номенклатура будет существовать, какие бы реформы ни предпринимались. Потому что в первую очередь мы исследуем вещи, доселе неизвестные. Поэтому у них должны быть названия. Так вот, кто-то, кого не информировали, может попытаться сказать вам, что некоторые из этих вещей были известны. Но это просто проявляется то, что его неправильно информировали. Он не знает, о чем вы говорите, поэтому он думает, что это было известно раньше. Он попытается, например, сравнить ид и тетана. Понимаете? И он говорит, ну, Фрейд описал все это. Он говорил ид, это было что-то, и... Что ж, вероятно, человек, говорящий вам это, в самом деле не знает, что именно Фрейд называл ид. Понимаете? Его номенклатура стала несостоятельной еще до того, как он не понял ваш предмет. Лекция продолжается на второй стороне этой кассеты.